Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте,
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Ну что ж, будем сегодня продолжать беседу, посвященную истории Древней Церкви.
Да.
И тема наша сегодня...
Начало крестовых походов. И уже не столько даже Древняя Церковь, уже ближе мы так подходим. Ну, все равно древняя.
Она все равно пока еще древняя, да, в нашем понимании. Ну вот, начало крестовых походов.
Да, сейчас начало... Необходимо сказать, почему же начались крестовые походы, что к этому привело.
Угу.
Значит... Мы с вами в прошлый раз говорили о событиях 1054 года, которые стали таким водоразделом между Востоком и Западом, считаться сначала на Западе с подачи кардинала Гумберта, а затем и проникли на Восток. Такое понимание, что Рим отпал от православия именно в середине XI века. Но на самом деле это и так, и не совсем так, потому что реально... Рим отпал от православия уже в IX веке, с одной стороны. А с другой стороны, окончательно Рим отпал от православия после того, как начались крестовые походы. Именно там Восток и Запад встретились по-настоящему и осознали, насколько они разные. И тем более, когда западные варвары стали себя вести неподобающим образом на православном Востоке, проявлять в некоторых случаях страшную жестокость, то византийцы осознали, что это уже их, не их собратья во Христе, а совершенно что-то другое. Поэтому, как это все свершилось, мы сейчас с вами посмотрим. Но приведу также контраргумент против того, что в середине XI века все закончилось. И после 1054 года продолжались связи между Востоком и Западом. И после этого простые люди не чувствовали то, что все, евхаристическое общение разорвано. Ну, приведу в пример, когда был потерян город Бари, это в начале 70-х годов, захватили его норманы. И когда норманы захватывают в мирах ликийских, приезжает морская пехота, десант, повязывает греков и похищает мощи Николая Чудотворца. Возвращает их в Бари, и мы с вами знаем, называется такой праздник перенесения мощей Николая Мирликийских из мира Ликийских в Бари. Это праздник чисто католический, западный, а русские, поскольку у них были связи между киевскими купцами и южно-италийскими купцами, воспринимают этот праздник, и мы на Руси празднуем его. Если вы греку скажете 22 мая с праздником Николая Чудотворца, он вас, мягко говоря, не поймет, потому что для Востока это был день трагедии, когда приехали бандиты норманы и захватили, а вот русская церковь ничего плохого не имела к тому времени пока еще с будущими католиками, и вроде как все нормально было. Ну, такие вот праздники. Хотя все это совершило в 1087 году, похищение мощей. Вот, а мы так и празднуем. То есть это как раз говорит о том, что не все однозначно. Не все можно какой-то одной датой сказать, что все. То есть ясно, что бывает, что развод оформлен, но супруги развелись.
Ну, жизнь протекает еще, по-прежнему.
Да. Ну, бывает не так, а бывает наоборот, что вот дата развода известна, но на самом деле... Они развелись еще лет там, 15 назад, к примеру. Ну, то есть, по неформальным связям, вот, по-человечески уже. Это уже совершенно разные люди стали. Вот, и сейчас мы с вами поговорим о завершении правления Македонской династии. Это было время упадка империи. Начинается завоевание турок. И именно после того, как турки завоюют практически всю Малую Азию, начнутся события, предшествовавшие первому крестовому походу. Итак, Константин Мономах, наш император константинопольский, который участвовал в событиях 1054 года, умирает в начале самого 55-го года, то есть спустя год после событий. Его жена, императрица Зоя, умерла еще раньше. Стала единолично править ее сестра, бабушка Феодора. Ну, ей было там за 70, и она в 56-м году скончалась также. Македонская династия, все, угасла. Патриарх Михаил Кюрларий, наш герой прошлой передачи, играл чрезвычайно активную роль в выборах нового императора.
Пытались его сместить, было.
Но он настоящий политик.
Западники.
Борец. Вот. Он занял сторону земельной аристократии, выдвинувшей своего кандидата. Вот. Разгорелась борьба, в которой патриарх и его сторонники в конце концов проиграли. К власти пришел выдвинутой армией аристократ Исаак Комнин, способный генерал. То есть начинается династия Комнинов. Исаак Комнин.
Исаак?
Исаак Комнин.
Комнин.
Комнин. Эпоха Комнинов. Способный генерал. Вот. Земельная аристократия не давала ему править, вставляла палки в колеса, блокируя каждое его действие. И Исаак I, борясь за власть, отправляет в отставку патриарха Михаила Кюрлария. Вот. И, однако, императору и самому не удалось удержаться на престоле. И через 2 года после воцарения он был вынужден отказаться от престола и уйти в монастырь. То есть закончилось все по-хорошему, его даже убивать не стали. Вот он у православных государей
дали возможность пожить еще, да.
И его преемником становится император Константин X Дука. Потому что 9-м был мономах, значит, это 10-й. Имперская казна уже опустела, а армия опасно усилилась. Вот, платить было нечем, а если армии платить нечем, это может вызвать некоторые проблемы. Назревают бунты, солдаты волнуются, и император что делает? Он сокращает армию, сокращает военные силы. Вот. Для сохранения власти это имело смысл, а вот для охранения границ не имело, потому что врагов было слишком много у Византии в этот период, и оставлять армию было не нужно. Вот. На востоке собирались еще только тучи, а на западе они уже в виде норманнов вовсю шли такими приливами страшными на Византию. Вот. Норманы переходят в наступление. Дошло до того, что в 1059 году папа Николай II признал нормана Робера Гвискара правителем Апулии, Калабрии и Сицилии. Это Южная Италия и Сицилия, сами знаете, остров. Вот. Благословив отвоевать первые 2 области у византийцев, юг Италии был византийским, вот, а Сицилию у арабов. Вот, и началось нормандское завоевание. Константин X умирает в 1067 году. Его сын Михаил VII был еще малолетним. И через год вдова императора выходит замуж за генерала Романа Диогена. Вот запомните это имя. Имя настоящего
Диоген
героя.
Диоген запомню.
Диоген тогда, Роман. Генерал Роман Диоген.
Роман Диоген, да.
Он стал регентом, императором. Это пример героя, который погиб бесславно, по-страшному. Его предали. Ну, сейчас разберем. Значит, что происходит на востоке? На востоке начинается завоевание турков-сельджуков. Помните, когда мы с вами говорили про арабское завоевание части Византийской империи. Арабы дошли вплоть до Пуатье. Там Карл Мартель их смог остановить. Вот. Но арабы завоевали пол Средиземноморья практически. Арабы все-таки были частью византийского мира. Да, они были на окраине, Аравийский полуостров. Но для любого византийца было проще было быть в своей тарелке, что называется, где-нибудь в Багдаде или там где-то еще на востоке, нежели там в каком-нибудь Париже. То есть Париж это было, ну, какое-то варварское какое-то государство непонятное, бескультурное. А у арабов была культура и медицина, и философы. То есть кто этим занимался, может почитать.
В те поры это было, да.
Да.
Была своя цивилизация.
Да, а вот сельджуки, это опять то же самое, что называется норманы, только в Восточном разливе. То есть это те же сюнны, гунны, половцы, печенеги, что было, но обладающие большим таким запасом сил, большим, это кочевники, которые наступают из Центральной Азии. Они разгромили багдадский халифат и вплотную подошли к границам империи. Значит, турки начинают проводить ежегодные набеги на имперскую территорию. Ну, как всегда, делали все варвары порядочные.
Это
как
делали Турция, славяне. Та самая Турция, которая потом и воцарилась, да?
Потом, Турки, да, но пока да. еще Малая Азия, ну, это любое христианство, это Каппадокия, это все в христианской области чисто. Угу. Это, на этот момент это поставка зерна, это зеленые районы, это поставка рекрутов. То есть Малая Азия, это, ну... Это почти все для Византии к тому времени, потому что Египта уже нет.
Ну, она развитая в те годы, да.
Конечно. Более того, чем плохие варвары? Варвары и вандалы, они все разрушают, они нарушают каналы, и Турцию, которую мы знаем сейчас, и Малая Азия, которая была до нашествия сельджуков, две разных вещи. Как Египет сейчас тоже. Это ну, практически пустыня. И Африка, ну, то есть Тунис, Алжир, это в основном пустыня, а в то время это были зеленые регионы. То есть система канала... Есть вещи, которые нельзя нарушать. То есть, чтобы вырастить лес, это одно дело, а срубить-то его быстро, а как потом все это восстановить, это уже никак. Поэтому, когда действуют вандалы, и в наше время также, многие не думают о будущем, и бывает, что невозможно даже восстановить то, что было. Поэтому... Роману Диогену удается собрать почти 100-тысячное войско с одним «но». 50% это были византийцы, а 50% это были, ну как их то называли, федераты, то есть наемники из...
Легионеры типа?
Нет. Разные племена.
Ага.
То есть мы с вами говорили о том, что византийцы старались лишний раз не воевать.
Угу.
Умный человек всегда думает мозгами. Глупые всегда лезли в драку. То есть, прежде чем кого-то ударить или что-то подумать, нужно сначала взвесить все за и против. То есть, когда тебя уже забили в угол, и тебя уже, ну, все, надо защищаться. То есть, византийцы начинали войну тогда, когда уже невозможно было никого ни купить, ни дипломатии какой-то там что-то сделать, невозможно было столкнуть какие-то другие племена, там, одних индейцев с другими индейцами, ну, в кавычках. Вот. И здесь, в данном случае, они собрали, многих языков, что называется, варягов, франков, славян, печенегов, половцев. То есть, такое лоскутное одеяло. Значит, армию раздирали соперничество и взаимная подозрительность. И заместителем Романа по команде был Андроник Дука, племянник покойного императора. Ну, то есть, заклятый враг Романа. Оставить его в Константинополе нельзя, потому что он устроит там измену. Приходится брать с собой. Он здесь тоже может что-нибудь сделать. Поэтому такая сложная ситуация у Романа Диогена. Вот. И брать с собой ошибка, и не брать. Вот бывают такие ситуации исторические, когда вот человек вроде и умный, и отважный, и все, а складывается все так, что ну никак. Все. Вот. Про русскую смекалку не буду рассказывать. Вот. Значит, император допустил несколько очень грубых тактических ошибок. Во-первых, он не... придал правильного значения разведке. Любой властитель, который не опирается на настоящие данные, разведданные, он уже наполовину проиграл. То есть, если вам рассказывают то, что хотите слышать, а не что есть на самом деле, что очень любят наши, значит, ну, императоры делать, слушать, что им вливает в уши. Не обладая правильной информацией, они делают неправильные выводы и не туда и употребляют свои силы. Поэтому то, что у Романа Диогена в этом плане не было глаз и ушей, это уже наполовину предопределило его поражение. И он послал часть войск к озеру Ван, это Армения, а сам оставался с армией около селения Манцикерт. Нужно запомнить название Манцикерт, потому что это как Сталинград. Вот. Только наоборот. Вот, Манцикерт. И поразительно то, что в этой роковой битве полностью практически были повторены события другой роковой битвы, которую мы с вами разбирали в прошлом году. Катастрофы, которая произошла 20 августа 636 года при реке Ярмук, когда арабы разбили византийцев. Значит, 19 августа 1071 года при Манцикерте на войска, которые ждали своего подкрепления, нападает султан Али Арслан и разбивает ее. Половцы.
Армию.
Да, почему разбивает армию Романа? Угу. Половцы давно не получали жалования. Они вспомнили, что они тоже тюрки. А зачем тюркам с тюрками сражаться? Вот. И перешли на сторону неприятеля. Ну, мелочи, неприятно. Вот. В 636 году точно такое же было дело. Арабы-гасаниды перешли к своим арабам. Также зачем арабам воевать против арабов? Вот. Франки решили не рисковать и не ввязываться в бой.
Угу.
То есть армия уже ослабла. Значит, опять даже сама битва напоминала один к одному то, что было при Ярмуке. Опять византийцы выбрали неправильную позицию. Опять был ветер с пылью, с песком, который дул в глаза византийцам. То есть, ну, все было просто против.
Все против, да.
Пыльный ветер дул в лицо и слепил глаза. Роман Диоген сражался храбро, но уже не мог ничего изменить. Что делает Андроник Дука, его заклятый друг? Он командовал резервами, увидев, что дело проиграно, он понял, что основные события будут решаться в Константинополе.
Mm-hmm.
Он опытный товарищ, он понимает, где пахнет жареным, где чем. Вот. Он не за родину, он за себя и за свою власть. Все, он уходит в Константинополь, то есть предатель.
То есть все, да. Покидает Романа.
Да, вместо того, чтобы прийти на помощь к Роману, быстрым маршем повел в столицу, бросив императора на произвол судьбы. Вот. С небольшим отрядом Роман продолжал еще сражаться против турок. Конь был ранен. Он сражался, спешившись, творя чудеса героизма. Лишь к вечеру византийская армия была разгромлена. Представляете, то есть до вечера сопротивлялась стойкость войск настоящих, когда они передают. Роман был ранен и захвачен в плен. Вот. Никто не подозревал в то время, что это событие станет самым роковым событием за всю историю Византии. То есть, когда Византия после этого потеряет Малую Азию, то, что сейчас называется Турцией.
Угу.
А это уже приведет затем и к падению Константинополя, чуть позднее. Значит, в 1071 году, в этом же году, был захвачен Бари, мы с вами про это сказали, норманами.
Да, да. Угу.
Вот, и, но эта катастрофа была, по сравнению с Манцикертом, так, уже не очень серьезной. Вот. Тюркские народы были известны Византии давно. Уйгуры были христианами-несторианами, хазары – иудеями. Кстати, то, что уйгуры были несторианами, это будет играть в плюс затем Руси, когда в администрации Чингисхана все чиновники будут христиане, уйгуры.
Mm-hmm.
И в этом плане для русской церкви будет многие поблажки.
Ну, неплохо, да, неплохо будет для русской вот. Церкви, для православной.
Потом, ну, сначала всем плохо, потом чуть получше.
А потом получше.
Да. Значит, вот. И мусульмане-сельджуки были самым диким из всех тюркских народов. Они были кочевниками, профессиональными солдатами, которые жили набегами, грабили, значит, устраивали погромы и держали в страхе весь Восток. Вот. И благодаря их пока что еще недоразвитости в плане государственном, они сами не осознали сразу же, что они вообще сделали при Манцикерте. То есть, если бы это была регулярная армия, они бы уже заняли Турцию вот в тот момент. Но они пока так.
То есть, они бы уже заняли Византию, да?
Не Византию, а вот именно Малую Азию.
То Малую
есть, уже,
Азию.
Уже приблизились бы к Константинополю уже сейчас.
Угу, угу.
Но это произошло уже постепенно, волнами.
Потом.
Да, похоже. Пока они просто пограбили, ушли. То есть...
Не осознали еще.
Да. Но, тем не менее, после Манцикерта дорога в Малую Азию была для кочевников открыта. И Али Арслан потребовал от взятого в плен императора лишь эвакуации Армении, ну, то есть, чтобы из Армении вышли войска византийские, и выкупа за него самого. И отправился громить Центральную Азию, ну, территорию юга нашей Российской империи бывшей. Вот. Его преемник Малик Шах, чья империя простиралась от Китая до Средиземного моря, также пока не думала о Малайзии. То есть пока не до этого было. Вот. Но, тем не менее, переселение народов очередное началось. Граница была открыта, а останавливать кочевников было некому, потому что Византии разбирались в битве за власть в течение 10 лет. Это страшно. если бы империя собрала все силы, то в то время можно было все исправить и Малую Азию оставить за собой. Но было не до этого. Значит, какие были интриги? Значит, когда Романа Диогена вернули в Константинополь, как считаете, как встретили его? Романа Диогена, который сражался, который...
Ну, так его должны хорошо встретить.
Да, его встретили очень хорошо. Его ослепили. Ослепили так, что под пытками он умер. Так Родина бывает, встречает своих героев.
Так, герои,
потому что почему? Герои. Да, почему? Так, потому что Андроник Дука все правильно
это
рассказал.
Был его враг.
Да. Ну, племянник того предыдущего.
Ну, да, да, да.
То есть главное, важно все рассказать, а как что было, это уже. Вот. Но Господь знает, что мы сейчас знаем, историки до этого разобрались, что византийцы убили своего героя, а поставили подонка на, значит, на его место. Турецкое вторжение Малой Азии началось в 1073 году, полноценное, и к 1080 году практически вся Малая Азия, территория современной Турции, помимо узкой прибрежной полосы, была в руках сельджуков. Вот. Никея была занята, та самая Никея, где были два Вселенских собора, та самая Никея, от которой до Константинополя 150 километров. То есть, ну как от нас до Нижнего Тагила, что говорит. Вот. Значит, Романа Диогена с жестокостью пытали, он скончался, и поскольку Михаил VII, тот самый мальчик, был правителем слабым, то его преемником стал Никифор III Ветаниат, тоже был ничем не лучше. И, наконец, в 1081 году к власти приходит представитель влиятельной аристократической семьи генерал Алексей Комнин. Вот его запомните. Император Алексей I Комнин. Годы правления 1081-1118. Это человек, который спас Византийскую империю. Это человек, который положил начало династии Комниных. Это расцвет очередной Византийской империи. И 37 лет он правил, основал свою династию. И в это время мог взять бразды правления в свои руки человек или отчаянной храбрости, или отчаянной глупости. Он оказался человеком отчаянной храбрости. Мы с вами помним, что именно Алексей Комнин, там по-разному ударение ставит, в 1085 году доводит до конца речь о христианском браке и повелевает совершать юридический акт брака через церковное благословение, через венчание и для рабов. Мы с вами помним, что до этого в 895 году Лев VI Мудрый говорит о том, что все свободные граждане Римской империи должны вступать в брак не иначе, как через венчание, то есть через церковный брак. И вот Алексей Комнин говорит о том, что нужно даже и холопам, и рабам тоже вступать
тоже
в брак
через церковный
брак. Но потом из этого мы как раз придем к тому, что даже безбожники, чтобы оформить юридические права, должны были венчаться. Отсюда разные романсы. У церкви стояла карета, там и так далее. Вот, там Анна Каренина, вот и так далее. То есть, вот зачем безбожникам вступать в брак, ну, через венчание, непонятно. То есть до этого можно было выбирать, но еще до Льва VI Мудрого потом уже нет.
Угу.
Поэтому это сложность. Алексей Комнин был человеком и высокообразованным, и культурным, и богословом, философом. Вот приведу вам такой пример, который был совершенно чрезвычайным для XI века. Алексей Комнин любил убеждать еретиков. Ну, то есть, приведу такой пример. Он начинает сражаться, там, наводить порядок с очередными набегами там, очередных варваров. И тут вдруг в Болгарии богомилы ему в спину бьют. Он с ними разбирается и устраивает диспуты, чтобы богомилов обратить в христианство из сект. А обычно в это время говорили по-другому, с помощью репрессий.
Mm-hmm.
То есть Алексей Комнин, он в этом плане. Кроме того, для читающих и для русских людей У него была замечательная дочка Анна Комнина. И она написала про своего папу труд Алексиада. И вот почитайте там, каков культурный портрет киевлянина и какой бескультурный портрет парижанина. Ну, то есть там, я уже про это упоминал раньше. Вот. Ну, в общем, Алексей Комнин — это эпоха. Что он смог сделать? Вот, загибаем пальцы, значит. Обновил армию, реорганизовал администрацию империи, отвоевал у турок значительные территории Малой Азии. В течение 100 лет правления основанной им династии Византия продолжала быть ведущей державой мира. И Константинополь признан, общепризнанной столицей. То есть он сделал опять Византию супердержавой. Вот. Но ничего не бывает бесплатно. Каковы минусы? Мы же с вами понимаем, что за все нужно платить.
Ну да.
Не бывает такого чуда, что ты раз все сделал, там все. Вот. Значит, если резко пошел по карьере, может, ты там друга подставил, может, какой-нибудь доносик написал, что-нибудь еще. Делал такое, Алексей? Не делал, но другое делал. Значит, первой ошибкой, ну, его называют просчетом, но на самом деле, иначе, наверное, он не мог действовать. В обмен на немедленную помощь Алексей предоставил коммерческие преимущества иностранным купцам в ущерб собственным гражданам. То есть он стал пользоваться займами западных держав, и благодаря этому Пиза, слышали такое название?
Да.
Генуя, слышали?
Да.
Генуя — это наш вот Крым, там вот как раз генуэзские базы. Амальфи и крохотная деревенька, наверное, слышали сейчас, шепотом скажу, Венеция. Слышали? Вот. Благодаря этому контракту с Византийской империей, супердержавой того времени, вот эти населенные пункты стали теми пунктами, которые мы сейчас с вами знаем. Все их слышали, да ведь?
Угу.
Более известны, чем Сарапулка. Там, звучат так же, как города, как Нижний Тагил, там,
да,
Москва.
Да, да, да.
Вот все их знают. Бренды. Вот. И
а Венеция это вообще была,
Венеция, все просто, деревня.
100% была купцами иноземными создана.
Ну вот, Венеция через 120 лет, венецианцы, конечно, потом отблагодарят, когда мы с вами будем говорить про четвертый крестовый поход, они отблагодарят византийцев за их надежный вклад в их бизнес и в их развитие. Но они завоюют Константинополь, там разрушат его маленько. Вот. Вторая ошибка Алексея Комнина была, заключалась в том, что он в критический момент девальвировал имперскую золотую монету. Для нас с вами все смешно. Мы с вами люди, пережившие реформы Гайдара, значит, там, падение Союза, там, 98-й год. Ну и вообще, мы русские привыкли только на Бога надеяться. Нам ничего не странно. Вот, я еще в начале 90-х годов понял, что у меня, ну, я школьником был, я понял, что у меня пенсии не будет. И видите, я совершенно прав. Вот, значит, а для того времени 700 лет подряд, представляете, 7 веков. Валюта византийская не девальвировалась. То есть представляете себе, что вот, к примеру, ваша бабушка оставляет вам 100 рублей, и они сейчас те же самые 100 рублей. И более того, ваша прабабушка могла оставить эту денежку, и вы на нее могли купить то же самое, что в то время. То есть никакой инфляции. Так вот, называлась она намисма или бизант. Золотая монета имперская. Он подмешал туда дешевых сплавов. Вот почему потом начинает пробовать на зубы там, и так далее. Вот. Этим серьезно было подорвано доверие к имперским деньгам и пострадала кредитоспособность. Если ваши деньги деревянные, то никто на них брать ничего не будет. Вот. С эпохи Константина Великого Бизант был единственной стабильной валютой во всем нестабильном мире. То есть его цена оставалась неизменной более 7 веков, с Константина Великого, с эпохи Вселенских соборов. Вот. Но у императора не было выбора, ему нужно было здесь, сейчас спасти все. Ну и игра стоила свеч в какой-то мере. Он смог предотвратить гибель империи. Поэтому Константинополь пал не в 80-х годах 11 века, а спустя еще в 1453 году.
Несколько веков.
Вот. И для того, чтобы Алексею навести порядок в Византийской империи, нужно было сначала разобраться с меньшей проблемой. С правителем Робером Гвискаром, норманом, который вторгся берские земли со своим сыном Баймундом. Алексей заключает перемирие с турками. Ничем не напоминает Александра Невского. Вот. И привлек mm-hmm. союзники Венецию и западного императора Генриха IV. А, ну здесь уже mm-hmm. Александр Невский. Mm-hmm. Значит, даже пришлось конфисковать церковное имущество, сокровища. И все равно византийская армия несла поражение. Норманны взяли Дирахий и вплотную подошли к Салоникам. Салоники – это второй город в империи после Константинополя. Mm-hmm. Отбить удалось Салоники только в 1085 году после смерти Гвискара. Вот. Затем император занялся печенегами. Как? Он договорился с половцами. Половцы должны были разобраться с печенегами. Но в это время восстали богомилы во Фракии, то, что мы с вами mm-hmm. говорили. Это осложнило обстановку. И пришлось перебрасывать армию на борьбу с богомилами. К 91 году Алексей разбил печенегов, и больше печенеги никогда не тревожили империю. Но начались набеги половцев, которых империя разгромила в 96-м и потом еще в начале 12 века. В 1084 году умирает султан Сулейман, начинаются гражданские войны между турецкими эмирами, и благодаря этому в 91 году Алексей отвоевывает Никомедию. Это предыдущая столица Востока до Константинополя.
Ну, уже, так сказать, это название уже где-то, так сказать, было, мелькало,
да,
потому
очень
что
много.
Там, да, сначала еще христианство.
Да. Ситуация для контрнаступления в Малайзии была благоприятной. Но императору не хватало солдат. В это время, благодаря дипломатии Алексея, отношения между империей и папством начинают складываться очень благополучно. Идут переговоры о восстановлении общения евхаристического между Римом и Константинополем. И, пользуясь этим, Алексей в 1994 году, запомним этот год,
да.
направляет послов к папе Урбану II с просьбой послать ему военные подкрепления. Ну, мы же братья, все люди братья, а вот там сельджуки вас завоюют, плохо будет. Вот. Император надеялся получить новые отряды наемников. Но вышло все по-другому. Значит, мы с вами слышали о том, что на Западе все развивалось по-другому. На Западе к тому времени уже появилось понятие «священная война». То, что для христиан было совершенно неприемлемым. Христиане воюют только вот... Вот невозможно уже ничего больше сделать. Все, прижали. Никак. И война – это всегда трагедия, скорбь. Вспомним любые песни дореволюционные, любые казачьи, там еще хоть какие народные. Война – это страшная вещь, и мы молимся о том, чтобы она быстрее завершилась, и чтобы были упокоены души усопших рабов Божьих. Все. На Западе по-другому. Там из-за варваризации возникла романтизация войны.
Mm-hmm.
Вот это вот все. Вот рыцарство не в смысле порядочности, иду на вы, а рыцарство в плане того, что убивать это здорово. Вот кто любит читать Клайва Стейпса-Льюиса, тоже может поразить, как христианина, как там воспевается тоже рыцарство. Как там вместо того, чтобы смириться, там выхватывает шпагу, начинает там что-нибудь бить. То есть это такая вот вещь. И уже в 1064 году папа Александр II обещал прощение грехов всем, кто сражался за крест в Испании, например, против арабов. То есть появляются такие вещи. Для Востока это неприемлемо. Мы с вами уже говорили, что император Фока пытался продавить решение, чтобы церковь сказала, что любой, кто идет воевать, он святой. Нет, церковь mm-hmm. говорит, мы умираем за Христа, кто умирает за Христа, да, его Господь принимает. А если человек шел там мародерничать, а если человек шел насиловать, убивать просто так,
да,
если он садист, ничего, если он садист, ничего не прощается, он не может быть.
Да.
Однозначно, это не священная война. Поэтому каждый раз Господь смотрит сердце каждого конкретного человека. Воюешь – воюй, исполняй долг. Но попался тебе человек в плен – все, ты не имеешь права измываться. Это настоящий солдат.
Да, да, да.
Вот. И папа, тем не менее, говорит, что есть такая священная война, некий такой предтеча крестового похода.
Mm-hmm.
Вот. И когда еще нужно описать события страшные с Востока, дело в том, что с 1004 по 1014 год халифом был Хаким, это был сумасшедший халиф, ну, реально сумасшедший. он устроил жестокие гонения на христиан. До этого гонений на христиан не было. Ну, то есть, были просто завоевания. А вот когда вот именно на христиан. И даже в 1009 году он сжег храм Воскресения Христова, гроба Господня. Вот.
Но, в Иерусалиме.
Да-да-да. В 16 году Хаким объявляет себя Богом. Ну, то есть, все уже, клиника. Начал гонение на мусульман. То есть, исламский правитель начал гонение на мусульман. Запретил пост Рамадан и паломничество в Мекку. Все еще жил. В 17 году он провозгласил полную религиозную свободу для христиан и иудеев. А в 20 году вернул все конфискованные церкви и синагоги и сравнял христиан и иудеев с мусульманами. И в мечетях приказал возвещать свое имя вместо Аллаха. Вот. Ну, то есть, все, полная клиника.
Да.
Но видите, как долго он развлекался. Только в 2021 году Хаким исчез. Вот. Ну, там есть даже секта друзов, которые там считают, что он пророк, вознесся, потом придет. Ну, в общем, вот эта история нехорошая по преследованию христиан дошла до Запада. Поэтому на Западе там очень много паломников было, которые ходили к гробу Господню. И начинает восприниматься Восток как нечто такое вот злое, которое нужно освобождать. Это я рассказываю о тех событиях, которые предшествовали. Далее, после битвы при Манцикерте и падения Бари, турки штурмом взяли Иерусалим, 1071 год, и завоевали всю Палестину до Аскалона. В 75 году они заняли Дамаск, Сирия уже, и в 85 году была захвачена Антиохия, колыбель христианства. То есть это все. Вот. Поэтому падение великого города явилось шоком для всех, и для Востока, и для Запада. То есть вот все это приготовляло к тому, чтобы дальше произошли события, о которых мы с вами говорим. Поэтому, когда папа Урбан II в 1094 году получает послание Алексея I Комнина, он сразу же загорелся идеей новой Великой Священной войны. То есть император Алексей просил помочь. Ребята, помогите, придите. Не хватает ребяток, чтобы в атаку. За Родину, вперед.
Мы же христиане.
Вот, да. А папа Урбан, ова, у нас будет священная война. То есть каждый представляет свой интерес. И вот в ноябре, мы завершаем сейчас тем, что в ноябре 1094 года папа Урбан II произнес свою знаменитую зажигательную речь, проповедь на соборе в Клермонте, и призывает в этой речи, ну все знают про это, западных христиан помочь страждущим византийским собратьям, которые находятся на краю гибели от мусульман. Но главное, к чему призывает папа Урбан II, это освободить святой град Иерусалим. Значит, Алексею Комнину Иерусалим освобождать ничего не надо было. Ему нужно было освободить Малую Азию и Антиохию. Вот. Папа Урбан уже идет...
А папа Урбан решил по-своему, да.
Папа уже забыл, о чем просил Алексей. Вот. И папа гарантировал трехлетний мир дома и неприкосновенность имущества воинов. И знаком этих воинов должны стать кресты на их одежде. Прямо
почему
в
называются крестовые
походы? Крестоносцы, да, крестоносцы. То есть прямо во время этой речи многие стали рвать плащи на лоскуте и в виде креста пришивать к себе на одежду. И вот из этого стали называться крестоносцами.
Крестоносцы.
Вот. И боевым кличем должен был стать «Deus Vult» – «Это воля Божия». Вот. Смерть в крестовом походе должна была искупить все грехи его участника. То есть папа Урбан II гарантировал всем участникам крестового похода Царство Небесное. Вот пока на этом мы поставим небольшую паузу, многоточие, чтобы затем приступить, собственно, к первому крестовому походу.
Ну, то есть это начало крестовых походов.
Преддверие,
да?
Крестовых
преддверие
походов.
Преддверие крестовых походов, будем так говорить.
Да.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма Большой Златоуст и руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Отец Дмитрий, спасибо вам большое. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всех с праздником!
Всех с праздником! Спасибо огромное! До свидания!